Среда потребления.
Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. Стали известны некоторые детали стоимости железнодорожных билетов, планируемой, проектируемой, строящейся высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Итак, по предварительным расчетам, билет от одной конечной до другой будет стоить чуть менее 9 тысяч рублей. До Великого Новгорода из Петербурга можно будет добраться за 1800, а в Тверь из Питера за 7600 рублей. Такие суммы были названы на днях. Деловые СМИ указывают, что расчет цен на билеты сделан с прицелом на 2028 год. Ну, то есть, таким образом, уже включена индексация за 24, 25, 26, 27 годы. Именно в 28 году высокоскоростную магистраль и планируют запустить. В дальнейшем билеты, по расчетам экспертов, подорожают до 10 тысяч рублей. Ну и для сравнения, к 30-му году поездка на Сапсане по тому же маршруту обойдется в 6 тысяч рублей, на самолете около 4,5 тысяч рублей. Ну, это если брать заблаговременно. Представители РЖД, Сбера, властей Москвы, Московской, Ленинградской и Новгородской областей также детально рассмотрели вопросы расположения остановочных пунктов, их обслуживания, изучили несколько локаций в Великом Новгороде, где возможно строительство специального вокзала для ВСМ. Ну и циферки. Еще несколько цифр. Общее время в пути из Москвы до Твери составит 39 минут, до Валдая – час 15, до Новгорода – час 41 минуту, до Санкт-Петербурга из Москвы – 2 часа 15 минут. При этом сейчас между двумя мегаполисами курсируют сапсаны со скоростью в 200 км в час, и еще время в пути составляет в среднем 4 часа. Что касается ожидаемых интервалов движения после запуска ВСМ в часы пик, то тут до 10 минут в сутки в каждом направлении. Такие варианты просчитываются. Курсировать будет до 40 составов. Между городами скорость по новой ВСМ составит до 400 км в час. Ну и мы запускаем в нашем телеграм-канале опрос и спрашиваем вас. Строительство ВСМ Москва-Петербург – это варианты ответов. Серьезный и очень нужный проект. Лучше поздно, чем никогда. Будущий повод прокатиться за 2 часа между двух столиц. Вариант 4. Извините, во многом дублирующая стройка. Вариант 5. Обкатка технологий, которые свяжут всю страну. Итоги опроса подведем далее в нашем эфире. Ну и что касается ВСМ, то это по задумке будет первый элемент сети высокоскоростных магистралей в России, протяженность маршрута 679 километров, и планируется до 16 остановок. Подробнее о проекте Лилия Жукова.
Среда потребления. Досье.
В новейшей российской истории о высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург вспомнили примерно 20 лет назад. Изначально предполагалось, что ВСМ будет готова к 2017 году, но проект отложили. В 2023 Владимир Путин заявил, что настало время его реализовать. По расчетам Минтранса, запуск магистрали позволит увеличить пропускную способность железных дорог. Это также разгрузит аэропорты и подстегнет развитие внутреннего туризма. А еще освободит для грузоперевозок железнодорожный участок между Москвой и Петербургом. Это позволит фактически удвоить их – с 44 до 74 миллионов тонн в год. Также ожидается, что пассажиропоток между двумя столицами вырастет на 35% и превысит отметку в 43 миллиона пассажиров. Попутно проект увеличит занятость, налоговые поступления и обеспечит появление и развитие новых индустриальных кластеров в зоне прохождения путей. Всего предусмотрено 16 станций, включая 2 конечные. Итак, поезда ВСМ будут останавливаться на станции Обухова-2 в северной столице и станции Жаровская в Ленобласти, а также делать по 4 остановки в Новгородской и в Тверской областях. Еще одну остановку Высокого также предусмотрят в Московской области, а еще 3 – Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская и Рижская – непосредственно в столице. В Москве и Санкт-Петербурге поезда будут развивать скорость до 200 км в час, а между городами разгоняться до 400 км в час. Саму магистраль планируют достроить к 2027 году. Стоимость строительства основного участка Петербург-Зеленоград Минтранс оценивает в 1 700 000 000 000 рублей. Еще 200 миллиардов РЖД потратит на то, чтобы соединить магистраль со столицей. Строить ВСМ будут по модели государственно-частного партнерства на основе концессии. В частности, известно, что 600 миллиардов рублей выделят из Государственного фонда национального благосостояния. Лилия Жукова, «Среда потребления».
Среда потребления. Досье.
Ну и что касается проектировок, изначально ведь еще несколько лет назад весь проект был обсчитан в сумму 1,4 триллиона рублей. Сейчас называется сумма в 1,7 триллиона рублей. То, что весь проект подорожает, в этом нет никаких сомнений. Это нормальная общемировая практика, потому что, ну, во-первых, инфляция, ее никто не отменял ни в одной стране. Без инфляции не обходится проектирование и реализация подобных проектов. Ну и плюс еще наверняка будут нюансы. И вот смотрите, уже известно, что понадобится федеральный грант в 28,5 миллиардов рублей. Деньги пойдут на выкуп земельных участков. И еще на субсидии федерального бюджета будет израсходовано 300 миллиардов рублей до 38 года. И эти 300 миллиардов пойдут на поддержку операционной деятельности концессионера. А что касается готовности регионов, то Москва, Санкт-Петербург, прежде всего, готовы войти в концессию по строительству ВСМ между двумя городами. Что это такое? Вот как раз будем чуть позже выяснять с экспертом. Ну, а что касается рентабельности, очень важный момент, разумеется. РЖД прогнозирует, что ежегодно ВСМ будет пользоваться 23 миллионами человек, точнее, услуги ВСМ будут использовать 23 миллиона человек, не менее. И обещают, что в городской черте шум от поездов будет минимальный. Это тоже важно. Дорога откроет новое пространство для туризма, стимулирует расширение общественных и деловых связей, надеются в компании. Впрочем, перспективы по загрузке магистрали в целом не выглядят столь очевидно оптимистичными, указывает научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.
Среда потребления. Экспертиза.
У нас вопрос регионального развития на плече Москва-Питер, в общем, не очень актуален. Северо-запад русский, он вполне развитая территория. Пионерного развития там не предполагается. Найти платежеспособный спрос, там же нормально для такого плеча, ну, хотя бы там 17-18, лучше 20 миллионов пассажиров в год. Там всего такая цифра, если мы сложим немедленные поезда, все на свете сложим, мы на эту цифру выйдем, и то с натягом. То, что все эти люди бросят традиционное сообщение и поедут скоростным, ну, понятно, что это будет не очень дешево, неправдоподобно. И, в принципе, сам факт иметь в России свой полигон высокоскоростного сообщения, на котором можно учить инженеров, студентов, вообще так далее, да? Ну, это всегда будет хорошо. Ну, это магистральный путь, а вот у вас, типа, по заграничным журналам как-то не очень здорово. Может быть, этот аргумент сработал, но, так или иначе, если построить, с удовольствием поеду.
Среда потребления. Экспертиза.
Да, и вот такой вот в конце смех, да, такой в предвосхищении, да, строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Что же касается текущего пассажиропотока между двумя столицами, сейчас ездят всеми видами железнодорожного транспорта, от сапсанов до ночных поездов, кстати, очень комфортных и бесшумных, примерно 18-20 миллионов пассажиров в год. Так что изначально все условия классических ВСМ просматриваются. В России, конечно, вряд ли пассажиры станут платить в 2-3 раза больше, чем сейчас стоит обычный поезд, но вопрос времени. Время тоже имеет очень важный эффект. Конечно, макроэкономические нюансы тоже важны, что касается опыта, ну, например, Китая, да, там строили ВСМ даже без экономического обоснования пассажиропотока, ну, просто для того, чтобы стимулировать рост экономики. Ну и, конечно, очень сильно сближает города любая ВСМ, давая более важный социальный эффект для общества. Все нюансы этого проекта будем обсуждать с экспертом, кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики МАДИ, эксперт по транспорту Московского областного отделения опоры России Вячеслав Белобжецкий с нами на связи. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте для начала обозначим модель, по которой будет финансироваться высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург. Модель государственно-частного партнерства, концессия. Объясните простым языком, что это за механизм?
Ну, механизм этот довольно простой. В общем-то, концессионер получает право на сбор платы на какой-то определенный период. И, соответственно, после того, как он вернет свои инвестиции согласно договору, дорога переходит полностью в пользование государства, владение, и, соответственно, доходы начинают поступать в государственную казну.
Ну, неплохо. Принцип фабрики проектного финансирования обозначен в нюансах кредитования. 30 лет. Что это за модель, объясните? И какова отдача для экономики будет? А если за 30 лет, условно, за 27 окупится проект, то все?
Если проект окупится за 27 лет, то, соответственно, концессионер будет получать дополнительную выгоду.
В течение 3 лет.
Да, конечно, в рамках концессионного соглашения он полностью вправе компенсировать свои затраты, получать дополнительную прибыль. Это же все-таки инвестиционный проект, значит, нацелен именно на это, на получение прибыли для него. Иначе было бы бессмысленно вкладывать деньги.
Разумеется. Но и смотрите, я уже в начале нашей студии обозначил определенные параметры, при которых, как говорят эксперты, строительство и эксплуатация высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург будет экономически выгодной. В общем, проектировки 18-20 миллионов человек в год, а лучше бы 23 миллиона, а и все 25 миллионов. Где вот та самая цифра, ну, по крайней мере, безубыточности, да, для концессионеров?
Ну, вот на мой взгляд, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что нужно понимать себестоимость. Нужно каждой перевозки и, соответственно, считать рентабельность перевозки каждого пассажира.
Но я еще раз тогда назову. Смотрите, предварительные расчеты. 9 тысяч рублей поездка из Москвы в Санкт-Петербург по этой высокоскоростной магистрали. Эти расчеты, ну, практически заложены в 28-й год, когда магистраль планируют запустить.
Ну, это одна сторона, это доходный поток. А поток расходов, скорее всего, знает только эксплуатант. Мы вряд ли это точно узнаем. Ну, или это известно правительственной комиссии, или кому-то еще, кто со стороны государства участвует в этом проекте государственно-частного партнерства.
Угу. Ну, что касается развития индустриальных кластеров в зоне прохождения путей, ведь уже известны точки, остановки. Целый вокзал планируется построить в Новгороде под высокоскоростную магистраль. Это тоже инвестиции, это тоже точки притяжения интереса бизнеса, согласитесь. Ведь если есть большой современный вокзал, то всем удобно попутно здесь и какую-то торгово-деловую активность наладить. Согласитесь.
А дело не только в торгово-деловой активности. Дело заключается еще в том, что у нас... Москва, Санкт-Петербург и еще несколько городов-миллионников являются крупными агломерациями, которые притягивают всех людей. Причем это часто бывает многоступенчато. Сначала в один город приезжают, потом например, едут в Москву. Вот. И, соответственно, высасывают вот эти агломерации квалифицированные кадры. А для того, чтобы на местах развивать какие-то производства, промышленность, нужны люди, которые ей обладают. Если мы имеем ситуацию, когда человек живет в комфортных условиях в Москве, учитывая всю инфраструктуру и для семьи, и развлекательную, и возможности каких-то перелетов, все-таки не будем сбрасывать со счетов, что жить, например, в Новгороде и улететь куда-то отдыхать намного сложнее, чем жить в Москве и улететь куда-то отдыхать. Вот. И если он имеет возможность сесть в Москве в поезд и спокойно в режиме обычной поездки на работу, час-полтора доехать до работы, там рабочий день привести и вернуться к месту постоянного проживания, то это, соответственно, мотивация, это нивелирует фактор удаленности. А иначе необходимо оплачивать релокацию, семья должна согласиться, что инженер поедет, там должна быть инфраструктура. Ну, все не так просто.
Слушайте, я встречал мнение, Вячеслав Николаевич, простите, что вклиниваюсь в ход ваших рассуждений, встречал мнение, что, знаете, очень прекрасно специалисты из Твери будут доезжать в Москву на работу. Но при развитии удаленки и всех этих сервисах цифровых, информационных, которые позволяют нам эффективно выполнять свою работу, будучи дома в режиме удаленки, мне действительно тоже не кажется это решающим условием. Но для кого это все? Для жителей Твери? Да они, в общем-то, если бы и хотели жить, работать в Москве, они это уже давно сделали.
Нет, я немножко про другой аспект. Вот смотрите, сейчас у нас в стране, по сути, происходит полная перестройка уже несколько лет всей нашей промышленности. Наконец-то мы осознали, что мы не должны быть в зависимом состоянии от иностранных поставщиков. Соответственно, чтобы эти все производства работали, там должны быть квалифицированные специалисты совершенно разных отраслей, совершенно разных специальностей. И многие из них совершенно не могут работать удаленно. То есть если мы говорим про сектор IT, это довольно малая часть от того, что нам нужно. Несомненно, это важно. И несомненно, айтишники могут работать удаленно. Но как, например, главный инженер будет работать удаленно? Или начальник цеха как будет работать удаленно?
Слесари, токари и сварщики, да, тоже не могут удаленно работать. Соглашусь.
Конечно. Ну более и... того,
да.
Вот у нас сейчас были выборы президента. Практически все кандидаты сказали о том, что у нас есть отставание в роботизации нашего производства. Но это же не значит, что мы роботизацию поднимем до заоблачных высот прямо в горизонте нескольких лет. Пройдет длительный цикл. Поэтому сейчас пока производство будет идти по пути автоматизации. И только потом по пути роботизации.
Но понятен ход ваших мыслей. Вся высокоскоростная магистраль, ну, по задумке, должна стать, ну, неким стимулом для роста тех самых территорий, через которые она будет пролегать. Я это понимаю так, что, например, ну, достаточно крупные города, Тверь и Новгород, получат, ну, явный импульс. Складские, интермодальные различные объекты тоже включатся в эту историю. И ну, земля подорожает, да, в местах строительства, это раз. Ну, попутно, конечно. Это же ведь еще и гарантирует развитие сервиса дальних дач, назовем это так. Потому что из Москвы в Новгород на дачу можно будет махнуть за полтора часа с небольшим.
Ну, наверное, да. Наверное, этот эффект тоже не стоит сбрасывать.
Да, для определенной публики.
Да, ну, я думаю, что он основной.
Хорошо, Вячеслав Николаевич, а вы какого мнения вообще, в принципе, нужна ли вот именно высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург? Или же достаточно той, которая уже есть? Не такой высокоскоростной, но, тем не менее, достаточно популярной.
Я считаю, что, в принципе, наша страна в силу больших расстояний должна быть покрыта сетью таких магистралей. Если у нас сейчас есть акцент на этом направлении, это раз. Если есть действительно готовые вложить в это деньги люди, это два, то значит нужно строить. Но не менее важно строить и на восток, и на север, и на юг. Потому что не стоит сбрасывать со счетов. В какой момент? Это же перевозки пассажиров. Вот. Соответственно, это разгрузит у нас железнодорожные направления, железнодорожные существующие трассы. Там мы сможем перевозить больше грузов. Вот. И существующая трасса, она этим, собственно, и плоха. Необходимо учитывать график движения железнодорожных составов с грузами, а на высокоскоростном магистрали их не будет.
Вы правы, абсолютно правы, подмечая именно этот нюанс. Ну а что касается нюансов эксплуатации, там же ведь есть очень серьезный, вы как специалист, доцент кафедры логистики МАДИ, наверняка знаете лучше меня, поэтому к вам вопрос. Там же есть нюансы по проектированию, скривление магистрали при определенных углах только возможно, да? Поэтому это тоже определенный вызов, учитывая, ну что там греха таить, все же знают, что это болотистая местность, туда далее, на север от Москвы. Это вызов для нашей инженерной мысли или уже есть какие-то определенные решения, которые стоит, ну, так скажем, взять и откорректировать?
Ну, в любом случае, вызов это не вызов. Мы же в 21 веке, у нас есть какой-то опыт. Собственно, у нас есть опыт зарубежный. Я думаю, что мы это преодолеем. Не одни мы решаем эти проблемы, мы их решали. Поэтому я не думаю, что здесь будут какие-то сложности. Несомненно, какой-то ущерб экологии будет нанесен, но я думаю, что постепенное, не знаю, как сказать, то выравнивание или ужесточение законодательства и контроля, он восполняет вот эти потери. Потому что разговор о том, что вот построят дорогу, соответственно, какой-то лес вырубят, это... Несомненно, верно. Но когда в этот лес приезжают множество туристов и, по сути, его вытаптывают, то имеет это не меньший эффект. Поэтому не стоит вот, концентрироваться на уничтожении какой-то среды. Мы в любом случае, я думаю, нивелируем этот фактор. Ну и никуда не деться, цивилизация она ведет к увеличению антропогенного влияния, к сожалению.
Если я правильно вас понял, да, вы говорите о том, что опыт есть, можно использовать зарубежный. А какой именно? Вот в отраслевых СМИ часто пишут и сравнивают, да, взвешивают, точнее, китайский или американский опыт строительства высокоскоростных магистралей более подходит для России. Я что-то вот не помню, чтобы в Америке бурно как-то они развивались, там вообще с железными дорогами не очень. Ну а в Китае мы знаем, что уже 40 тысяч километров высокоскоростных магистралей и даже больше уже работают, давно работают при хорошей загрузке, и еще примерно столько же уже строится и проектируется. Нам китайский опыт и технологии, конечно, потенциально ближе, согласитесь, при том, что мы можем какие-то вещи, какие-то условно конспекты позаимствовать у дружественных нам китайских партнеров, согласитесь.
Несомненно. Несомненно, учитывая нынешнее состояние отношений с Китаем, сближение экономик, очень серьезная интеграция, это однозначно будет использовано. Более того, я хочу отметить, что очень много говорят о китаизации российской экономики. Ну, давайте тогда немножко вспомним, как рождалась эта самая китайская экономика. Она сначала американизировалась, европеизировалась, простите. Вот, и постепенно перенимались технологии. Поэтому в этом нет ничего критичного, что мы будем работать в партнерстве с кем-то. Вот. А кого привлекут уже как технологического партнера, это, наверное, уже решать тем, кто занимается проектом.
Кстати говоря, власти регионов, по которым будет пролегать высокоскоростная магистраль, уже официально пригласили китайских партнеров к участию в этом проекте. Мне кажется, это важно, потому что успешный опыт Китая нужно использовать в этой связи. Но я соглашусь, конечно, с вами, с одним из тезисов, который вы высказали, что вся страна нуждается в высокоскоростных магистралях и железнодорожных в том числе, да? Сейчас мы тоже должны отметить, что усилия правительства сосредоточены на строительстве автомагистралей, комфортных, современных, с заделом уже сделанных, спроектированных на будущие пассажиропотоки растущие, тоже акцентированно спроектированные. Поэтому я думаю, что важно здесь, частно-государственное партнерство и именно интерес бизнеса. И форма концессии, конечно, здесь выступает наиболее оптимальной, как по мне.
Да, все верно. Ну, потому что бизнесу не по силам самостоятельно все сделать, ему нужны гарантии со стороны государства и изыгрываемости условий. И именно благодаря концессионным соглашениям это достигается. Потому что это серьезные инвестиции и очень длительные инвестиции. И партнер, инвестиционный партнер, должен обязательно быть уверен в том, что он эти инвестиции вернет.
И разделять риски, грамотно привлекая соинвесторов. Спасибо большое. Вячеслав Белобжецкий, кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики МАДИ, эксперт по транспорту Московского областного отделения опоры России. Ну и вернемся к опросу, который у нас в телеграм-канале размещен. Треть примерно считает, что строительство ВСМ Москва-Петербург – это серьезный, очень нужный проект. Чуть более трети указывают, что это обкатка технологий, которые свяжут всю страну. Ну, примерно каждый пятый выбрал ответ «извините, во многом дублирующая стройка». Ну и примерно по 10%, чуть меньше, выбрали ответы «лучше поздно, чем никогда». Ну и будущий повод прокатиться за 2 часа между двух столиц. Кстати, это очень интересный опыт. Ну, представляете, за 2 часа из центра Москвы до Санкт-Петербурга. Я думаю, что огромное количество туристов просто из любопытства, желающих прокатиться за 2 часа 15 минут из Москвы до Санкт-Петербурга, будут первыми клиентами этой самой высокоскоростной магистрали. Далее новости, вернемся.